Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На политическом поле России после выборов и акций протеста рождаются новые инициативы. Прежде всего, это затрагивает так называемую социал-демократическую альтернативу нынешней власти. Есть люди, которые хотят заполнить нишу между правым флангом КПРФ и левым флангом «Справедливой России», а то и перебросить мостик к имеющимся в яблоке социал-демократам. Депутатами Ильей Пономаревым, Дмитрием и Геннадием Гудковыми, адвокатом Еленой Лукьяновой было и инициировано создание социал-демократического союза, который был учрежден уже как движение «Левый альянс». Перспективы подобного образования анализировались на круглом столе в Горбачев-фонде. В этой дискуссии участвовали известные сторонники левой и социал-демократической идеи. Прежде всего, участники дискуссии хотели разобраться, создало ли декабрьско-мартовское движение протеста с митингами на Болотной площади и проспекте Сахарова новую политическую обстановку в России, добилось ли оно каких-то успехов или потерпело поражение. Один из известных экспертов, доцент Высшей школы экономики Павел Кудюкин, уверен, что протестное движение для успеха должно достучаться до широких слоев трудящихся.
На самом деле, лес был весьма поверхностным. И достаточно логично, что он, в общем, достаточно быстро сошел на нет. В сущности, тот кризис митингового движения, который ярко проявился буквально на следующий день после президентских выборов, был, в общем, легко предсказуем. В том числе и потому, что вовсе не всем давали высказаться. При организации митингов очень ярко проявился принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поскольку именно у наших официальных либералов были хоть и небольшие, но финансовые ресурсы, и был медийный ресурс, соответственно, трибуна была захвачена людьми, либо действительно представляющими в большей мере позапрошлое, чем прошлое десятилетие. Люди в большинстве своем глубоко политически дискредитированными, либо людьми неполитическими и потому пользующимися все-таки пока что некоторым кредитом доверия. При этом, за исключением разве что вот двух фигур, Сергея Удальцова и Ильи Пономарева, левая часть спектра была полностью от трибуны отсечена. Действительно, в известном смысле мы видим в несколько карикатурной форме проблему вековой давности с борьбой за гегемонию в освободительном движении. При том, что и либерал сильно измельчал за прошедший век, все-таки по сравнению с достаточно героическими фигурами, скажем, Союза освобождения там, и ранней кадетской партии, выглядит только карикатурой, не более того. Движение захлебнулось в значительной мере потому, что действительно оно искусственно ограничивалось чисто политически избирательной проблематикой. Старательно избегались те лозунги и те проблемы, которые поднимались на самом деле на митингах в провинции и которые реально могли бы быть вопросом для перехвата в том числе и той массы, которую частично добровольно, частично насильственно вытаскивали на провластные мероприятия. Власть вообще начала, видимо, не очень хорошо подумав, довольно рискованную игру. Опять-таки мы помним по началу прошлого века, чем закончились зубатовские игрища с попытками создания, так сказать, полицейского социализма. В сущности, попытки вытаскивать как раз потенциально левую массовую базу, массовые слои бюджетников, промышленных рабочих на провластные митинги, в общем, означает не очень осторожно их будить, раздавать им невыполнимые обещания. Более того, не просто невыполнимые обещания, а ситуация, когда обещают одно, а власть-то с лета начнет реализовывать прямо противоположные политические движения, направленные как раз против интересов этих массовых слоев. Власть поначалу непропорционально испугалась, опять же, с отлучки. Не ожидали, потому что, ведь и вправду, выборы 4 декабря были ничем не хуже всех предыдущих выборов. А что у нас? В 95-м не было фальсификации, в 99-м, в 2003-м, в 2007-м. Что принципиально изменилось-то? Но почему-то вдруг действительно что-то назрело в обществе, что определенная часть общества достаточно заметно вдруг возмутилась. И власть испугалась, она этого не ожидала. Впрочем, испуг казался достаточно приходящим, она достаточно быстро пришла в себя и, в общем, продемонстрировала это при проведении президентской избирательной кампании, при организации президентских выборов. Четко пойдя на достаточно такую жесткую линию, отказалась от более гибкой политики поиграть во второй тур, беспроигрышный, в общем, без всякого риска, с потенциальным соперником во втором туре. Но при этом выборы выглядели бы гораздо более легитимными. Была бы изображена реальная борьба, видимость честной победы была бы куда более убедительной. Показателем этого испуга выступили инициативы по политической реформе. Хотя они не выглядят как некая импровизация. Похоже, что ее готовили заранее. И готовили с вполне сознательными намерениями. Изменения в законодательстве о партиях создают нам ситуацию, которую я как-то сравнил с таким явлением. Знаете, когда самолет взлетает или садится при угрозе его обстрела зенитными ракетами, самонаводящимися, он отстреливает тепловые ловушки. Вот эта возможность создания массы партий, там уже, по-моему, 119 заявок в Минюсте, вот создание как раз таких тепловых ловушек. Оттягивание потенциально оппозиционных голосов, их размазывание по этим десяткам потенциальных участников избирательного процесса и обеспечение продолжения существования крупных, уже закрепившихся в парламенте организаций. Ну, опять-таки, кто-то потеряет больше, кто-то меньше, а с учетом восстановления голосования по мажоритарным округам, а мы по опыту знаем, что голосование в мажоритарных округах, в большинстве случаев голосованием за партию власти, на самом деле вся партийная реформа направлена на то, чтобы укрепить позиции. Как она будет называться? Единой Россией, Общероссийским народным фронтом, это не имеет никакого значения. Суть в том, что это будет партия нашего бюрократического капитала, который надеется закрепить свою власть там еще на энное количество лет, а то и десятилетий. Та эйфория, вот, нам позволили создавать, регистрировать партии, она в этом отношении крайне вредна, потому что отвлекает от реальных и гораздо более серьезных задач и реанимирует тот, как Маркс любил говорить, парламентский кретинизм, к которому мы и так вообще более чем склонны. Политика-правовая модель, существующая в России, тупикова. Она не преобразуема реформистским путем. Она может быть преобразована только путем революционным. Этот революционный путь облегчается тем, что вообще-то мы живем на основе правовой фикции. Конституция 93 года, в общем-то, юридически принята не была. И если кризис дойдет достаточно серьезной глубины, об этом вспомнят. Вспомнить могут с любой стороны. Потому что есть страны власти, которые скажут, ага, конституции-то вообще нет, значит, мы можем действовать как хотим. Но при возникновении серьезного народного движения низового, можем об этом вспомнить и мы, и сказать, вопрос о власти должен решаться так, как он решается в революционной эпохе. Наиболее приемлемый и легитимный способ – это учредительное собрание. Да, в России ведь был еще один лучший в нашей практике избирательный закон – это закон о выборах учредительного собрания. Просто в готовом виде можно брать и использовать. В том числе он ведь достаточно хорошо был приспособлен к той рыхлой, недосформированной партийной системе, которая существовала тогда в России и которая неизбежно существует и будет существовать в России в обозримой перспективе. Но это упирается в то, что, еще раз говорю, пока что против тест крайне верхушечен. Для того, чтобы он стал действительно массовым, он должен выдвинуть те лозунги, которые интересны этой широкой массе. Это массовые свои бюджетников. Это сильно размытый, но существующий промышленный рабочий класс. Это значительные круги действительно малого и мельчайшего бизнеса, в значительной мере неформального, поскольку формально ему просто работать не дают, и отчасти даже среднего бизнеса, который тоже испытывает давление этой бюрократии, бюрократического капитала, и с этой точки зрения выступает силой, заинтересованной в очень серьезных преобразованиях, как минимум, политического характера, изменения политической системы и экономической политики, но в целом-то и изменения социально-экономической системы.
Политолог Андрей Зудин мрачно иронизировал по поводу вождей протестного движения.
Самое главное – это то, что и на выборах, и в ходе протестной деятельности, это то, что произошла психологическая эмансипация вот городского среднего класса. Это самое главное. Все остальное будет потом. Что будет? В общем, непонятно. Вот, но это произошло, и это факт. Психологическая эмансипация и некое сплочение. Была сделана также попытка. Попытка неудачная. Я бы сказал, такого исторического реванша либерально-западнической субкультуры. Потому что то, что заявило о себе в ходе протестов, это именно субкультура, даже субкультура, а не слой. Либерально-западническая субкультура потерпела историческое поражение после дефолта 98 года. Она ушла в глубокий нокаут. Это прослеживалось и по опросам, и по реальной политической жизни, которая происходила в стране. Она в этом нокауте находилась в течение где-то условно 10 лет. Вот, и стала выходить из этого состояния. Вот, и была предпринята попытка реванш. То есть вернуть ей лидерские позиции в обществе. Вернуть ей лидерские позиции в общественном мнении. Вот, эта попытка, на мой взгляд, не удалась. Много уже было сказано о том, как бы, почему она не удалась, но и в частности о том, что, в общем, люди, которые выходили на митинги, слушали ораторов, они в качестве своих и наиболее созвучных опознавали в основном не политические фигуры, а гражданские фигуры. Проблема несистемной оппозиции состоит в том, что большая ее часть, я имею в виду только наиболее яркие фигуры, это люди, которые в морально-политическом отношении мертвы, вот, но они все еще находятся в дееспособном возрасте. И это создает реальную проблему для них и для движения, и для, как бы, политической жизни в целом. Они не способны что-либо создать, но они продолжают действовать.
По всей видимости, от имени поколения прорывов перестройки профессор Гавриил Попов уверял, что массы, вышедшие на площади, не услышали того, что хотели, не получили адекватной программы и отвернулись от вождей протестного движения.
Кстати, на следующих выборах было два главных участников. С одной стороны, правящая, сплотившаяся бюрократия, организованная уже в какую-то структуру. А с другой стороны, я условно называю лузеры всех видов, которые или выгнаны были из политической жизни в свое время, или не добрались до политических постов, или ни на что сейчас не рассчитывают. Вот это вся большая количество претендентов. И с одной стороны, а с другой стороны, те, кто их не собирается ни к чему допускать. С этой точки зрения, ничего нового не вижу в этой камере, как и предыдущие выборы, все то же самое. Что нового? Новое – это митинги и вышедшие на улицу тысячи людей. Что это за люди? Это полное несовпадение с тем, что было в 89-м или 90-м году. Это не трудящиеся массы, это не низшие слои общества, недовольные уровнем жизни или чем-то еще. Фактически там два компонента. Это более развитые слои интеллигенции и достаточно развитые слои малого и среднего бизнеса. Других участников в этих самых митингах серьезных я пока не вижу. Как вели себя вот эти массы, которые пришли на митинги? Ну, это видно по выборам. Результаты выборов показали, что те 7% максимальные, которые сумел получить Прохоров, примерно те 7%, который в свое время максимальный в лучшие свои годы получал Явлинский, как вы помните. Большего ничего я тут не увидел. И с этой точки зрения мне представляется, что митинги не дали результата. Что же они, в каком смысле не дали результатов? Они не дали результата в том смысле, что люди, которые пришли туда и внимательно выслушивавшие всех, не услышали то, что они хотели услышать. Если бы они услышали, начался бы традиционный маховик. Верхняя интеллигенция начала бы работать следующим слоем, время было достаточно. Если бы нет, следующий слой бы стал работать с низшими слоями интеллигенции, с учителями, врачами и так далее. Ничего этого не было. Те, кто были на митингах, толчка для того, чтобы начать работать с окружающими людьми, не получили. Значит, они не получили ни одного ответа на интересующий их вопрос. Все политические силы оппозиции имели возможность выступить на митинге. Все выступили, и никто не смог сказать то, что ждали стоящие там тысячи людей, а стояли тысячи людей. Значит, я делаю для себя единственный вывод. Основная проблема состоит в том, что если какое-то оппозиционное движение в России будет, то оно должно услышать не то, что говорили им на всех этих митингах, те, кто там выступал. Они должны увидеть и услышать новую платформу. Поэтому для меня сейчас главная проблема – это проблема платформы или проблема ниши. Что, собственно, нужно, что, собственно, ожидали вот эти все люди, которые ходят и продолжают ждать сейчас. Чего же хотят вот эти люди? Я думаю, они меньше всего хотят новой власти, которая снова будет ими командовать в нужном им направлении. То есть будет их идти им навстречу, что-то делать и так далее. Если это так, то они бы не так себя вели. Поэтому я прихожу к выводу, что они хотят сами действовать. Они хотят иметь власть, при которой они смогут сами решать свои вопросы. То есть власть должна выдвинуть такую платформу, при которой вот эти силы интеллигенции и среднего и малого бизнеса могли бы начать действовать активно, самостоятельно и так далее. Если бы они искали нового лидера, как говорят сейчас, или новую партию, то они кого-нибудь бы нашли, в конце концов. Уж хороших слов было столько много. Они, по-моему, не ищут ни лидера, ни партии. Они ищут возможности самим работать и поддерживать ту партию, которая даст им возможность действовать. Что-то похожее, на мой взгляд, с ситуацией 17-го года и российским крестьянством. Российское крестьянство само готово было разрешить все проблемы земли и так далее, но им нужна была партия, которая бы, грубо говоря, подняла им шлагбаум и сказала: делите землю, действуйте как хотите, что большевики тогда и сделали. Надо иначе создать в стране всю систему выборных избирательных кампаний, комиссий. Все люди, которые ведут выборы и занимаются выборами, должны быть полностью независимы от всех властей, которые в стране существуют. Это значит, должен быть какой-то избирательный налог, деньги должны поступать в фонд, и за счет этого фонда должны существовать и центральные избирательные комиссии. Причем сначала должны избираться избирателями местные избирательные комиссии, они должны избирать избирательную комиссию следующего уровня, избирательные комиссии следующего уровня избирают центральную комиссию. Никто больше, кроме избирателей и дальше самих избирательных комиссий, в этой системе участвовать не будет.
Директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что предвыборный маневр на левом поле и грандиозные популистские обещания, данные бюджетникам, бумерангом вернутся Владимиру Путину.
Движение декабрьско-февральское, которое, в общем, выдохлось, очевидно, к марту, было достаточно поверхностным. Причем замечу, что оно даже и выдохлось, потому что становилось все более и более поверхностным, даже на фоне того, что в Москве и в Питере, особенно в Москве, численность участников протеста продолжала по инерции сначала возрастать, но при этом, если мы возьмем ситуацию, скажем, декабря и ситуацию февраля, то в масштабах страны она уже была абсолютно иной. То есть в декабре был определенный энтузиазм в провинции. И подчеркиваю, не только интеллигентский. Во всяком случае, уж никоим образом не элитный интеллигентский, хотя бы потому, что такого слоя в провинции массово нету. Для Пензы там 600-700, или тем более почти под 1000 человек, это, наверное, в чем-то большее событие, чем 10-20 тысяч в Москве, потому что там все друг друга знают, и люди реально рискуют потерять работу. Подъем был, и уже к февральским митингам он выдохся полностью. Практически, то есть провинция отвернулась от Москвы. Почему? Потому что она не увидела в московских митингах для себя ничего по-настоящему интересного. Хотя недовольство было очень большое, и заметно, что провал «Единой России» на выборах был прежде всего провалом не московским. Это был провал в регионах. Собственно, именно поэтому началась паника, именно поэтому примерно в 4 часа дня по Москве было дано указание избиркому что-то сделать, исправить ситуацию. Именно поэтому началось большое количество неподготовленных фальсификаций. И в этом смысле выборы действительно отличались от предыдущих, потому что на них фальсификаторы ложались постоянно. То есть они постоянно делали ошибки, постоянно попадались, постоянно делали все на глазах у публики. Почему? Потому что падение рейтинга, избирательного рейтинга «Единой России» превзошло все их прогнозы, причем очень существенно, в разы. Оно было запланировано, на совершенно другом уровне. Это вызвало панику, начались политические действия с гротескными последствиями, которые были у всех на глазах. Опять же, примеры с той же Пензенской области, уже из района, сидит женщина, женщина последние 5 минут, действительно, до закрытия избирательного участка, тут кипы пустых бюллетеней, а тут кипы бюллетеней уже заполнены за Единую Россию. Она судорожно на глазах у всей кучи народа заполняет за Единую Россию, складывает в этот бюллетень, чтобы потом нести и вбрасывать. И к ней подходит какой-то наблюдатель и говорит: вы что делаете? Она говорит: ну не мешайте работать, времени же мало осталось. То есть на таком уровне гротеска, конечно, выборы еще не проходили. Но о чем это свидетельствует? На самом деле это свидетельствует о том, что протестное движение действительно, на мой взгляд, достаточно поверхностно, при том, что кризис катастрофически глубок. Причем кризис глубок не только на уровне недовольства, но и на уровне стремительно падающей эффективности госаппарата, который, в свою очередь, связан со структурным кризисом государства, который, в свою очередь, связан с, на мой взгляд, критическим состоянием той модели экономики, которая в России создалась, и неспособностью воспроизводить эту модель экономики в условиях меняющейся глобальной ситуации. А отсюда все вытекающие последствия, включая кризис верхов и так далее. То есть я думаю, что нам предстоят весьма драматические события. И, кстати говоря, значительная часть функционеров власти это понимает, потому-то, кстати, и некоторые меры власти являются гораздо более подготовленными, чем должны были бы быть, если бы мы их считали только вынужденным ответом на происходящие события. Есть разные тенденции внутри власти, и в определенной ситуации одна тенденция против другой использует события, да, для проталкивания своей версии политического курса. Да, и наоборот. Ситуация немножко меняется, это отыгрывает другая группировка. Но я их назвал борьбой тупых и хитрых. Хитрые вот реформами, да, тупые, понятно. Триумф тупых, который имел место в марте, он, на мой взгляд, будет подогревать ситуацию объективно. Причем, вот опять же, Павел указал на очень важный момент, что, с одной стороны, дали социальные обязательства, которые являются невыполнимыми, дали их социальным низам или нижним средним слоям. А потом начинают политику, уже начинают и начнут проводить ее дальше более активно, примерно с июля, которая как раз бьет именно по этим социальным слоям. Но тут по поводу невыполнимости обязательств есть один нюанс. Я не считаю, я не думаю, что эти обязательства не будут выполнены. Технически они будут выполнены. В каком смысле? Что соответствующие суммы денег в номинальном исчислении по соответствующим направлениям будут отправлены. А только это не приведет ни к какому счастью. Кстати, не обязательно распилят. Тут и проблема же не в распиле как таковом. Опять же, это вот демагогия в духе Навального, что все крадут и пилят. Крадут и пилят, понятное дело. Более того, крадут и пилят больше, чем раньше. Ну, все те распилы, которые имели место в 90-е годы, это просто детский лет, знаете, что происходит сейчас. Но главная проблема не в этом. А главная проблема в том, что выделение средств, скажем, на социалку, происходит при одновременном системном демонтаже тех структур, на которые эти средства выделяются. Пустили поток воды в какой-то чан. Одновременно в этом же чане продавили 50 дырок, и вообще половину чана отпилили и приделали к другому чану, в который пустили серную кислоту. И потом удивляется, что у вас вообще-то ничего не вышло. Поэтому, наоборот, эти меры в сочетании как раз социал-популистских мер с неолиберальным курсом приведут к катастрофическим последствиям. Инфляция, с одной стороны, увеличится, а с другой стороны, получатели, так называемые получатели средств, они ничего не получат. В реальном содержании станет хуже. Власть действительно получает удары слева и справа сейчас. У нее практически исчезло поле для маневра. Вернее, тот маневр, который она проделала в конце февраля, начале марта, он, на мой взгляд, действительно скорее пойдет ей в перспективе во вред.
Говорил директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре украинского города Чернигов в понедельник был обезврежен предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Ряд европейских лидеров отменили визит на Украину в связи с растущей обеспокоенностью условиями содержания в исправительной колонии украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. Соратники Тимошенко не исключают, что в Харьковской колонии, где экс-премьер Украины отбывает 7-летний срок заключения, ее могли отравить. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщили о третьем за понедельник взрыве в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Первые два взрыва произошли у зданий службы безопасности. Жертвами этих нападений, по данным правозащитников, стали не менее 20 человек. На северо-востоке Нигерии не менее 5 человек погибли в результате теракта на пути следования полицейского конвоя. На северо-востоке Индии в понедельник в условиях шторма затонул паром, на борту которого находились около 200 человек. По данным полиции, погибли по меньшей мере 35 человек, 75 пропали без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. С таким заявлением он выступил в парламенте Мьянмы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен подать иск на новостной сайт, написавший, что свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи предлагал финансировать избирательную кампанию Саркози в 2007 году.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор о левой или социал-демократической альтернативе современной власти в России. Один из руководителей движения «Социалистическое сопротивление» и «Левого фронта» Илья Будрайцкис продолжил тему специфичности современных российских либералов, часть из которых не является демократами.
То самое путинское большинство, которое являлось главной фигурой политического языка правящего режима на протяжении последних 10 лет, оно в какой-то момент, в середине декабря, после вот этих позорных выборов, оно как перестало существовать, оно растворилось. И заново это большинство появилось именно в результате линии, которая была выбрана политическим руководством протестного движения. Это линия, которая была принципиально антидемократической, антисоциальной, и в которой за этими разговорами о креативном классе на самом деле скрывался глубокий конфликт, который, как мне кажется, определяет нашу политическую историю на протяжении последних 20 лет, это конфликт между либерализмом и демократией. Когда вот вы говорите о том, что большинство людей, которые отвечали там на какие-то социологические опросы, они осознавали себя как демократы, так вот их осознание себя как демократов, оно прямо противопоставляет их той перспективе политической, которую предлагают либералы. Потому что для либералов в России принципиальным было участие во власти, изменение этой власти, трансформация этой власти с помощью консолидации с элитами, участие в этой власти в роли экспертов и советчиков, и эта консолидация была возможна только на основе консенсуса, то есть относительно недопущения большинства к принятию решений. И вот это вот органический союз либерализма с авторитарной властью, он в очень такой своеобразной, в очень гротескной форме, он проявился именно вот в этом вот декабрьском движении. Как мне кажется, вот эта вот попытка скопом записать участников этих митингов в либералы или там в левые, там в какой-то креативный класс, является принципиально неверной. Широкой городской средой городских недовольных, которая на самом деле очень разнородна, в которой достаточно большой сектор составляют люди, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности, для которых чрезвычайно важны требования, связанные с социальным государством. Это чувствовалось по разговорам с людьми. Для вот этой условной либеральной публики сегодня наступает некий как момент истины, когда действительно она должна определиться, кем она. Она с либеральным эстаблишментом, который стремится заключить сделку с правящей элитой и отвоевать место в вот этой вот авторитарной капиталистической системе, либо они переходят на сторону демократии. А этот переход на сторону демократии, он неизбежно будет означать их дрейф влево. И поэтому мне кажется, что фигура Михаила Прохорова – это большая, так сказать, удача, да, в вообще ее появлении вот этого направления, потому что она ставит достаточно такой вот, создает четкий очень маркер, по отношению к которому этим людям теперь будет очень легко определяться, вот за или против Прохорова. Вот эта вот возвышающаяся мрачная фигура картонного такого олигархического монстра, она очень заметна, она является таким маяком, по отношению к которому теперь предстоит всем людям, которые так или иначе ассоциируют себя с какими-то либеральными, достаточно расплывчатыми представлениями, предстоит определиться, вот за или против. Но мне кажется, что те, кто против, они неизбежно будут идти все влево и неизбежно будут участниками проекта от багровых до розовых. Именно такая партия, которой нет. Партия, которой нет, она и будет партией полевевшей либеральной интеллигенции, которая, наконец, найдет в себе силы стать последовательно демократической силой, объединиться, ну, с большинством, собственно, народа.
Как историк Илья Будрайсес должен был бы все-таки видеть разницу между современными октябристами вроде Чубайса и Юргенса и кадетами, такими как Немцов и Рыжков. Глава Фонда конституционных реформ Олег Румянцев показал, кто является противником для современных левых.
Мы уже 20 лет с момента разгрома Верховного Совета, со всех тех событий, которые были безусловным рубежом, мы являемся свидетелями вот такого довольно беспардонного поведения правящей коалиции. Победили тогда бенефициары приватизации. Для того, собственно, им нужно было упразднить Верховный Совет. Они себя считают до сих пор демократами. Любой член ельцинской семьи скажет, мы и есть демократы. Ельцин принес демократию. А те крупные олигархи ельцинского призыва, которые участвовали в этой приватизации, плоды которой мы до сегодня имеем в этом экономическом уродливом строе, они вам скажут, что они как раз были экономическим ответом на победившую политическую демократию. Их альянс с торговыми чекистами, сегодня их считают там силовыми консерваторами, он совершенно естественный. Они поделили итоги приватизации, поделились ими, и они удерживают прочно вот этот политический тандем в течение последних 4-5 лет. Это как раз и было возможностью показать, что демократия продолжается, есть вот некие башни Кремля, есть разница между силовыми торговыми чекистами или силовыми консерваторами, да, и либералами, которые группируются вокруг Дмитрия Анатольевича. Неужели Тимакова вам скажет, что она не демократ? Она скажет, что я главный демократ. Я и есть главный демократ. Или Будберг вам скажет, что он не демократ? Те, кто не входит в эту коалицию, это и есть широкая, левая, реформаторская, если угодно, социал-демократическая партия. Не все те, конечно же. У нас есть еще серьезный очень сегмент патриотических граждан. Слышал уже какую-то такую критику, знаете, такое критиканство в отношении Навального. То есть вот некий такой вот Навальный, там, он себя считает... Я категорически с этим не согласен. Алексей Навальный в одиночку, один из создателей этой революции, произошедшей в нашем гражданском обществе, его антибюрократическая, антиолигархическая, антикоррупционная направленность, метод его сетевой работы, способность сегодня собрать союзников, показали нам, во-первых, новые методы работы в цифровую эпоху, а во-вторых, показали, что люди могут быть и левых взглядов, он серьезных левых взглядов, и в то же время патриотически мыслящие. Нельзя считать левыми только те, кто возглавляет различные социалистические и социал-демократические кружки. Левыми по взгляду являются все, кто не поддержит вот эту чудовищную правящую коалицию. А мы 20 лет уже все, по сути дела, левые силы, сидят на галерке и смотрят на то, как там продолжается распил бюджета, распил полномочий. Главный позыв такой, что я, ребята, надолго, я вот на следующие 12 лет это точно совершенно буду. Их либеральный фланг, он ничуть не лучше. Это сплошная какая-то фабрика по изготовлению симулякров. Посмотрите на все последние инициативы Медведева. Но я считаю, что все-таки надо говорить о реформаторском движении. Как бы не противна была эта власть, но надо речь вести о диалоге с ней. Может быть, с позиции силы, когда с позиции мудрости. Но речь надо вести о все-таки реформаторском подходе и о диалоге. Это очень важно.
Говорил Олег Румянцев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Прозвучали на круглом столе в Горбачев фонде и голоса экспертов-скептиков. Либеральный журналист Роман Доброходов отметил, что Владимир Путин не оставляет для независимых левых места на политической арене.
Я недавно посмотрел те лозунги, о которых говорила социал-демократическая коалиция имени Ильи Пономарева, Удальцова и прочих. Так на самом же деле это практически все то же самое, что пытается пропагандировать Путин. Повестка дня Путина популистская, она же на самом деле абсолютно левая. И когда социал-демократы уже независимо пытаются что-то предложить, они просто повторяют Путина, поэтому они не могут получить дополнительный электорат. И это, на самом деле, мне кажется, довольно логично, потому что, если мы посмотрим на то, как устроена наша экономическая система и политическая система, то все левые принципы, они де юре, в принципе, у нас реализованы. То есть у нас де юре есть бесплатное образование, здравоохранение, у нас вроде бы как большой процент ВВП идет на социальные расходы, и, на самом деле, вот разгонять эту машину в сторону еще больше каких-то там вот расходов, это будет просто голопопулизм. А люди-то как раз, вот как Горлицкий говорил о популизме, люди-то как раз очень устали от него. Потому что люди, вот всю левую риторику воспринимают как путинскую риторику и называют все, в том, включая провинцию, Путина обещалкиным, и им это уже совершенно неинтересно. Сейчас как раз то, чего не хватает, то, чего в дефиците, это как раз-таки какие-то либеральные преобразования. То есть это защита прав собственности, это конкуренция в самых разных сферах, ее нигде сейчас нет. Это индивидуализм, который сейчас нигде не в почете совершенно. То есть то, что на самом деле у левых вызывает наибольшую агрессию и, как бы, вот, скажем так, неприятие, аллергию, я хотел сказать, да, вот то на самом деле это как раз то, чего в последние 10 лет особенно дожималось, то на самом деле чего не хватает. И поэтому, если как вот предлагают кагарлицкие социал-демократы, отмежуются от либералов, это на самом деле будет очень полезная вещь для самих либералов, потому что именно вот либералы хотят сейчас избавиться от этих людей с левой риторикой, и они, например, очень любят Удальцова. Но как только Удальцов начинает что-то загибать в сторону левого популизма, то вот реакция митингующих — это то, что вот молодежь называет фейспалм, да, то есть это вот, нет, мы зачем мы сюда вообще пришли, да, то есть точно самое на националистические призывы, там, типа там «Россия для русских», то же самое, митингующие освистывали националистов, то есть нам надо признать, что вот это 5-6% образованного меньшинства, которое сейчас составляет ядро протеста, это на самом деле это либеральное ядро, и с этим надо считаться. Может ли социал-демократическая партия тратить на них или нет, это уже как бы я не могу сказать, просто мне хочется, чтобы мы осознали тот тренд, который сейчас есть. Против него идти бессмысленно. Нету никакого сейчас левого электората. Он сейчас уже весь под Единой Россией, и достать его оттуда нельзя, потому что нельзя быть большим популистом, чем Путин. Путин всегда обыграет на этом поле.
Политолог Алексей Зудин вынес социал-демократии в России буквально смертный приговор.
Идея социальной справедливости будет в нашей стране, конечно же, пользоваться спросом. И спрос на нее, в общем, увеличивается. Другое дело, что превращение социологического феномена и ценностного феномена в политическую силу займет очень много времени. Это сопряжено с существованием исторического реликта под названием Коммунистической партии Российской Федерации. Это также трудность превращения левых в реальную политическую силу, отчасти, в меньшей степени, но тоже связано с загипнотизированностью, которая до сих пор среди людей, связанных еще с советским опытом, пользуется идеей социал-демократии. Идея, на мой взгляд, в нашей стране бесперспективная абсолютно. Это трагедия советских, я подчеркиваю, советских реформаторов, что у них появилась возможность социал-демократического выбора, который соответствовал их установкам внутренним, их убеждениям, в тот момент, когда социал-демократия как политическая сила стала входить в состояние упадка. На Западе она, поскольку она стала частью политической, культурной традиции, она продолжает работать, но она уже в значительной степени выхолощена. У нас игры в техническом смысле, не в ругательном смысле, действия некие, да, связанные с социал-демократией, они абсолютно бесперспективны. Левая идея – другое дело. Просто потому, что это часть базовых ценностей, с ними можно и нужно работать. Единственное, на что могут рассчитывать люди, которые себя сознательно позиционируют как социал-демократы, это некий, ну скажем так, клуб единомышленников, чтобы общаться, чтобы транслировать свои идеи, но на какой-либо электоральный успех серьезный, на какую-то способность привлечь какие-то свежие силы, на мой взгляд, здесь рассчитывать нельзя, просто не следует обольщаться.
Тем не менее, энтузиасты не сдаются и делают прогнозы о том, что будет происходить на поле левого партийного строительства, говорит доцент Высшей школы экономики Павел Кудюкин.
О ситуации на левом поле. С учетом того, что есть левые в современной России, вообще вопрос тяжелый. Мне, например, трудно называть левыми официальное руководство КПРФ с их консерватизмом, сталинизмом, национализмом и клерикализмом, когда, скажем, последние заявления Зюганова мало чем отличаются от заявлений Всеволода Чаплина, но так будем говорить, что левые – это те, кто называет себя левыми. Пойдем на такое допущение. Здесь мы видим чрезвычайно интересную ситуацию. С одной стороны, происходит углубление кризиса КПРФ. И как раз вот подвижки в партийном законодательстве дают есть некоторые надежды, потому что часть тех людей, которых поисключали из КПРФ, которые сами ушли из КПРФ, которые уходят из КПРФ, начинают движение по своей консолидации. Может появиться реальная, достаточно массовая партия. Эти люди во многом являются собой идеологический скол все с той же самой КПРФ. Ну, с некоторыми улучшениями, конечно, там нет совсем оголтелых нацистского толка националистов, сторонников Никитина, но, конечно, там всякой твари по паре. И сторонники демократического социализма разных вариантов, и сталинисты, жесткие, мягкие. Но, тем не менее, вот процесс их самоопределения, пожалуй, будет проводить определенную селекцию и сдвигать эту вот потенциальную левую организацию все-таки в сторону более демократически-социалистических принципов. По крайней мере, определенные основания для такой надежды есть. Это принципиально изменяет ситуацию на левом поле. С другой стороны, есть некоторые тенденции консолидации среди пестрого конгломерата не КПРФских левых организаций. Ну, может быть, здесь наиболее яркие проявления были в Москве с форумом левых сил в конце января. В общем, достаточно пустопорожник, к сожалению, мероприятие. Но как некоторый символ, в общем, имевшие смысл. Или аналогичные конференции в Петербурге. И последние несколько слов по поводу перспективы создания Объединенной социал-демократической партии. Я глубоко убежден, что так ставить вопрос было бы неправильно. Надо ставить вопрос иначе. Нужно ставить вопрос о создании широкой демократической левой партии, далеко выходящей за пределы традиционно понимаемой социал-демократии. Партия, если вспомнить те разговоры, которые мы вели с Борисом Кагарлицким больше 30 лет назад еще в подполье, организация «От багровых до розовых», где где-то левым крылом вот будут, скажем, силы, схожие с российским социалистическим движением, которое Илья Будрайский представляет, выходцы из КПРФ, а правым левое крыло яблока, как бы социал-либералы из яблока. Я прекрасно понимаю всю сложность формирования и объединения столь широкого спектра, отягощенного массой и исторических, и актуальных противоречий, но как стратегическая задача, я считаю, что это вполне реалистично.
Директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий выступает за полный разрыв левого движения с либералами.
Политика так называемого левого популизма, или политика, которую будут обвинять в левом популизме, она, конечно, возможна и перспективна, но эта политика возможна лишь при основе очевидного, последовательного, принципиального, жесткого, открытого, демонстративного размежевания с либералами. И только в этих условиях. И, кстати, когда мы говорим, что левым не дали слово, дали только двум левым словам на митингах, это ведь только полдела. Проблема в том, что даже когда вы даете слово двум левым на митингах, вы видите, что ничего левого они сказать в этом контексте, в этой ситуации не могут. Потому что митинг не о том. Та же самая история с повесткой дня. Повестка дня не левая. В рамках этой повестки дня левые все равно себя обозначить могут, в лучшем случае, какими-то тоже демагогическими общими словами. Роль левых ораторов на митинге сводилась к легитимации либерального митингового процесса. Перспектива левых стоит, на мой взгляд, в двух позициях. Первое, в размежевании с либералами. В этом смысле значительная часть того, что сейчас называется социал-демократический спектр, является на самом деле разновидностью либерального спектра, и с ними не может быть никакого объединения. В то же время надо понимать, что у нас люди не то, чем они себя называют очень часто. То есть люди называются социал-демократами, на самом деле ультралибералы, и люди называют себя сталинистами, на самом деле стал популист и так далее. То есть поэтому никогда нельзя сказать, опять же, нельзя судить человека, потому что он сам про себя говорит, особенно в России. В этом случае действительно возможно и необходимо достаточно широкое объединение, не очень оглядывающееся на ярлыки, которые люди сами на себя наклеивают без большого толка. Но это объединение должно быть политическим. Это значит, что, например, вот абсолютно бессмысленно обсуждать вопрос о сущности СССР, о том, что было в СССР, там, что такое был сталинизм там, и как относится к Сталину. А вот вопрос о том, как вы относитесь к президентским выборам, например, должен был бы быть решен, если бы мы это делали раньше, жестко, однозначно и с соблюдением дисциплины. То есть, если уж решили, то решили. Показательно, что форум левых сил пошел ровно по обратному пути. Давайте поговорим о том, в чем мы согласны. Мы согласны на том, чтобы все были счастливы, все было хорошо. А вот, скажем, политический вопрос, например, о выборах президента, там, в отношении к там, митингам и так далее, мы политически содержательно решать не будем.
И, естественно, потом после форума все расходятся по своим группам, и каждый занимается своим делом. Я думаю, что в этой ситуации в России может возникнуть не одна левая партия, даже большая левая партия, может возникнуть две или три, в том числе в ситуации, когда действительно часть левых хочет дружить с либералами, хочет быть левым крылом либералом, так сказать, милости просит, но понятно, что это должна быть уже другая партия или другая организация. Или кто-то хочет сидеть дома, говорит, что митинги полная чепуха, что все это исключительно, так сказать, либеральная бредятина, что нам нужно готовиться к настоящей чистой, правильной социалистической революции, которая произойдет на другой планете через 50 лет. Ну, опять же, есть такая точка зрения. Ребята, сидите дома, так сказать, готовьтесь и ждите. Вполне в России есть место для нескольких левых партий, но вполне возможно, что перспективы для левого движения в России есть. И эта перспектива будет зависеть не от партстроительства, не от усилий левых, так называемых, политиков или квазиполитиков, а от того, как будет развиваться социальное движение, от того, как будет жить провинция, в первую очередь, от того, что будет происходить в регионах, от того, поднимется или не поднимется, хотя бы в какой-то форме рабочее движение сейчас, на что есть некоторые признаки. И в случае, если это действительно произойдет, то возникнет стихийно, естественно, та социальная почва, не обязательно база, но почва, на которой левое политическое движение может оформиться. Если этого не произойдет, то как бы мы там ни собирались, как бы мы ни комбинировались, где бы мы ни сидели, чтобы мы ни подписывали, ничего не получится.
А вот глава Фонда конституционных реформ Олег Румянцев поддержал идею создания широкой левой коалиционной партии, но он уверен в том, что сегодня надо опираться на справедливую Россию.
Меня пригласили уже как минимум в три социал-демократических проекта участвовать, и это все серьезные, солидные и уважаемые люди. Это их число будет множиться. Надо отдать должное, что справедливой России удалось главное – сделать социал-демократию частью мейнстрима политического. Во многом за счет административного ресурса, потому что Путин поддерживает Миронова как друга и помогает этой партии. Но в немалой степени, потому что справедливая Россия стала солидной альтернативой. И многие люди, которые выходили на выборы, вот эти самые 13 или сколько их там, 16% им насчитали, я думаю, что это реальные 13 или 16%, потому что была видна, наконец, какая-то структурированная альтернатива. Социал-демократы от какой-то кружковщины и клубной работы наконец-то стали частью мейнстрима политического. И самое плохое, что мы могли бы сделать сегодня, это раздробить голоса этой справедливой России, раздробить саму эту партию и фракцию. И это не значит, что надо вокруг нее объединяться, но это серьезное достижение, иметь парламентскую фракцию сегодня, которая на самом деле способна давать и поправки в законы. Есть уже серьезный кирпичик, который надо использовать в этой работе. Нельзя говорить, что надо что-то начинать с нуля. Вот есть серьезная фракция, серьезная партия.
На прошедшей неделе было создано движение «Левый альянс». О перспективах этого движения мой коллега Владимир Карамурза побеседовал с депутатом Государственной Думы России, членом партии «Справедливая Россия» Ильей Пономаревым.
Илья, является ли «Левый альянс» платформой для объединения представителей, например, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Единая сила», участвующие в выборах? Или это только структура для координации действий социалистов и социал-демократов, состоящих в разных партиях?
Физическое объединение партии вот сейчас, здесь и сейчас, я абсолютно не верю. Не позволят ни амбиции, ни идеологические подходы, программные установки, история взаимоотношений и так далее. Я абсолютно верю в то, что в будущем в стране должна быть единая левая партия. И очень надеюсь, что там наша активность, она подтолкнет к тому, чтобы она была создана. Но это очень-очень медленный, постепенный процесс взаимных притирок, установления доверия и так далее. Это для этого нужно делать вот совместные дела, каждый день в течение долгого времени совместно побеждать и совместно проигрывать. И вот только тогда возникнет необходимый уровень взаимодействия.
Может ли на базе левого альянса возникнуть новая партия, если, например, организаторов альянса будут исключать из «Справедливой России» и КПРФ?
Если предположить, что во главе «Справедливой России» и КПРФ стоят люди, которые политически крайне недальновидны и желают зла своим организациям, то, конечно, так может произойти. Но пока мы видим, что хотя аппарат и КПРФ, и «Справедливая Россия» были крайне скептично настроены по отношению к левому альянсу, но руководство партии оказалось мудрее, и Геннадий Андреевич заявил о том, что он готов к взаимодействию с левым альянсом, и Сергей Михайлович, который просто даже и приветствие прислал, собирался прийти, но вот Госсовет на то же самое время назначили, поэтому он физически не смог быть. Это означает, что лидеры партии понимают, что левый альянс им выгоден, а не является угрозой.
Почему на этот раз коалиция левых сил может состояться и стать эффективной, ведь еще ни разу такое объединение не удавалось?
На самом деле, во-первых, если где объединение может произойти, то только на левом фланге, потому что если либералы все время выясняют отношения по принципу, то есть сам дурак, да, то есть то левые, они спорят исключительно про идеологемы. А поскольку сейчас повестка дня все больше и больше сужается, на самом деле, для всей страны, сужается до очень простых и понятных вещей, борьбы с коррупцией, борьбы за конкретные социальные права, там, жилищную сферу, за нормальный и достойный уровень зарплат, то есть за элементарное выживание населения, то, соответственно, и договориться становится гораздо проще. И все больше и больше людей просто говорят, давайте уже действовать наконец, то есть хватит выяснять отношения.
Как по-вашему, будет ли Левый альянс антипутинской структурой?
Конечно, он будет антипутинской структурой в силу того, что Путин выражает интересы вот этой клептократии, которая захватила страну. И Путин является этой всероссийской крышей по вывозу капитала за рубеж. Конечно, в этом смысле Левый альянс против этого. Другое дело, что если, скажем, опять-таки, либеральные силы, они не возражают против сути путинской политики, да, то есть они считают, что надо еще больше таких же реформ проводить, еще более последовательно их проводить, еще более жестче их проводить, то есть вот только сам Путин нехороший человек, потому что в свое время отстранил их от власти, то мы не видим какой-либо проблемы непосредственно в личности Путина. Для нас Путин не то, что вот он там КГБшник и вообще то есть нехороший человек, да, а о том, что он выражает интересы того класса, с которым мы боремся.
Какой вы видите роль Михаила Ходорковского в Левом альянсе?
Я, поскольку Ходорковского знаю лично и представляю себе его политические взгляды, я считаю, что его взгляды, они, безусловно, левые. Вряд ли они являются радикально левыми, то есть, скорее, можно, наверное, описать как лево-либеральные, но все равно левые. И я думаю, что мы в значительной степени одинаково понимаем значение вопроса о собственности у нас в стране, мы понимаем достаточно одинаково роль труда у нас в стране, и мы достаточно одинаково понимаем вопросы модернизации страны и российского общества. В этом смысле я, конечно, очень надеюсь, что Михаил Борисович выйдет на свободу, а выйдя на свободу, что мы сможем наладить с ним хорошее, нормальное политическое взаимодействие. А интеллектуальное взаимодействие у нас определенное уже есть, потому что, безусловно, его статьи, его идеи влияют на левую политическую мысль у нас в стране, в том числе на программу Левого альянса.
В эфире «Радио Свобода» Владимир Кармуза беседовал с депутатом Государственной Думы России, членом партии «Справедливая Россия», одним из создателей Левого альянса Ильей Пономаревым. Напомню, что в Левый альянс вошли такие известные политики, как Геннадий и Дмитрий Гудковы, Олег Румянцев, Вячеслав Игрунов, Елена Лукьянова, Михаил Делягин. Представители «Справедливой России» и «Яблоко» прислали на конференцию Левого альянса своих наблюдателей. В разработке программы Левого альянса готов принять участие Михаил Ходорковский. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся...
За неделю до выборов господин Строскан начинает...
Парижские следствия. В 2008 году, будучи еще бизнесменом...
Они скандировали, садомия не пройдет, православие или смерть и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.